Сегодня вместо лекции по Шримад-Бхагаватам я решил прочитать другой материал. К этому меня подтолкнуло утреннее событие, очень печальное для меня. В интернете я переписывался с одним очень искренним преданным. И сегодня утром от него приходит сообщение, не одно. Разные материалы выложены, видео, электронка. И он пишет: брат, прочитай, у тебя откроются глаза. Вот это истина. Я начал читать. Это яд ритвиков. Вот такие аппаратхи, гуру аппаратхи. Только Прабхупада гуру. Все остальные не гуру. То, что ритвики обычно делают, постоянно нападая на ИСККОН. Я ему написал, что все, что вы написали, это просто вайшнава аппаратхи, очень серьезный. Что вы будете делать в аду Кумхипака? Я бы мог бы многое возразить на это, но у меня нет ни желания, ни времени. Мне было очень жаль этого преданного, который попал в ловушку майи, оскорбив гуру ИСККОН, оскорбив ИСККОН, значит, оскорбив Прабхупаду. И уже под влиянием этой иллюзии оскорбления он этого не понимает, к сожалению. И поэтому я решил прочитать этот материал, который просто разослал, но сегодняшнее происшествие подтолкнуло меня к этому. Материал называется «Прививка против лжи» или «Как не стать слугой Кали». Это статья, над которой работает Шрила Бхактивигьяна Госвами Махарадж и члены Комитета по защите Сиддханты Национального совета Международного общества сознания Кришны. Очень глубокая статья, которую хорошо бы не просто прочитать, но и устроить ее разбор вместе с вайшнавами. Может, кто-то вдохновится провести по ней лекцию или семинар. В общем, пожалуйста, используйте ее на благо себе и другим. Такое вступление сделал Прабу, который разослал эту статью. Далее уже пишет Госвами Махарадж и вайшнавы, которые помогают ему. Написать эту небольшую статью меня побудил очередный выброс в интернет-пространство критики в адрес ИСККОН. На этот раз со стороны людей, выдающих себя за представителей Таттва-вады, школы Ачарьи Мадавы. Сами их претензии для человека, хорошо знакомого с философией и историей Гаудия Сампрадая, выглядят в высшей степени недобросовестными и высосанными из пальца. Смутить они могут только человека неискушенного. К сожалению, таких людей немало, поэтому расчет так называемых Таттва-вади оправдался. Их выпады внесли много беспокойств в умы вайшнавов. Радханат Махарадж предупреждал. Он говорил преданным: я видел много очень продвинутых преданных, которые пали жертвой Хари Кришны интернета, так называемого Хари Кришны интернета, где все эти оскорбления выкладываются, сливаются как в канализацию. И в моем опыте есть такие печальные случаи, когда человек начинал читать все это и просто уходил в майю, уничтожая все благочестие, которое у него было. Но сейчас мне хотелось бы поговорить не о конкретных нападках. Нападки всегда были и будут, а о том, как в целом относиться к этому явлению, чтобы соприкосновение с ним не стало препятствием на нашем духовном пути. Смертельный яд оскорблений. За время своих попыток стать вайшнавом, последователем Шрилы Прабхупады, в парампаре, идущей от Шичитани Махапрабху, я вынужден был иметь дело с огромным количеством нападок на ИСККОН с самых разных сторон. По роду службы мне практически всякий раз приходилось разбираться с этими нападками, изучать аргументы наших оппонентов и пытаться как-то отвечать на них прямо или косвенно. Мои сегодняшние размышления основаны на собственном, увы, не самом счастливом опыте и опыте других вайшнавов. Очень хотелось бы уберечь преданных от ошибок, которые могут нанести серьезный вред нашей вере, а то и стать фатальными для нее. Прежде всего, хотелось оговориться, я принципиальный противник запретов в интеллектуальной сфере. Я уважаю свободу выбора каждого человека и уверен, что запреты и искусственные ограничения, особенно в наше время, могут только возбудить интерес к запретным плодам. Но в то же время свобода подразумевает обращение к разуму человека. И именно к разуму вайшнавов, последователей Шрилы Прабхупады, мне хочется сейчас обратиться. На своем опыте я знаю, что погружение в любые идеологические споры и разбирательства, даже когда наша внутренняя позиция очень сильна, не проходит бесследно. Особенно, если речь идет об оскорбительных по тону и сути выпадах. Когда же вера еще слабая и неокрепшая, когда она незаметно для нас подтачивается изнутри неразрешенными еще сомнениями, любое соприкосновение с ядом оскорблений губительно для нашей веры. А в наше время, увы, ни одна, даже самая абстрактная полемика без оскорблений явных и скрытых не обходится. Иногда мы сами можем даже не различить оскорбления в адрес практики бхакти или в адрес учителя. Более того, иногда оскорбления маскируются под прославление. Как мне недавно одна матаджи сказала, когда я ей сказал, у вас неблагоприятное общение. Она сказала, все мои друзья прославляют вас. Мне хотелось ей сказать, ну почему после этих прославлений вы стали ко мне плохо относиться? Но я не стал говорить, потому что понял, что человек меня уже не поймет. Потому что вот эту статью не читал. Нектар наставления не штудировал через Бхакти-шастры, где четко описывается нежелательное общение. Но яд есть яд. Он отравляет, даже когда он безвкусный или сладкий. Цианистый калий, говорят, сладкий. В жизни Шрилы Прабхупады был любопытный эпизод. Группа его учеников во время парикрамы по Навадвипе посетила одного из его духовных братьев. Этот духовный брат в своей речи, обращенной к ученикам Шрилы Прабхупады, сначала прославил его, а потом вольно или невольно принизил его достижения, сказав примерно следующее. «Не думайте, что ваш гуру Махараджа исполнил предсказание Господа Чайтаньи. Не он первым начал проповедь сознания Кришны на Западе, до него были другие». Именно они проложили дорогу на запад, он просто пошел по их стопам. По сути, слова его, вопреки очевидности, ставили Шрилу Прабхупаду в один ряд с его духовными братьями, начинавшими проповедь на западе, и ставили под сомнение его исключительные заслуги. Когда Шрила Прабхупада узнал об этом происшествии, он воспринял его очень серьезно. Тотчас он вызвал всех учеников, посетивших его духовного брата, к себе и отчитал их. Его слова звучали примерно так. «Сами того не подозревая, вы выслушали оскорбление в адрес своего духовного учителя. В результате этого на теле вашей веры навсегда останется шрам». Навсегда. Шрам от оскорблений исчезает только тогда, когда в духовном мире Бог обнимает живу. Это о чем говорит? Это говорит о том, что эти шрамы будут мешать нам на всем пути возвращения в духовный мир. Это не просто так, это не шутки какие-то, хихоньки-хахоньки, это не все так легко и просто. Это все страшно, ужасно, это все убийственно. Если человек как-то раскается, как-то будет выпрашивать прощения, у него есть шанс. Если нет, эти шрамы будут прибавляться, и они просто его уничтожат. Я всегда вспоминаю тот момент, как оскорбители действуют. К одному преданному из Искона в Индии подошел какой-то с виду садху и сказал, у тебя гуру такой великий вайшнав, он мне так нравится. Он начал прославлять этого гуру, а потом сказал, а почему он так любит фотографироваться? То есть у него что, протишка, желание почести и славы, а у ученика сердце раскрытое для прославления гуру. И в это раскрытое сердце яд апарабхи. И у него год были проблемы с практикой. Мы же через лотосные стопы гуру все делаем в преданном служении. И только через год он подошел к гуру и спросил, что мне делать. Я вот такой услышал ваш адрес. Гуру сказал, глупец. Ты не понял, что это апарабха. Просто очень профессиональная. Прабхупада говорил ученикам вначале, я не против своих духовных братьев, и даже если они не будут совершать оскорбления, ваша вера настолько слабая, настолько еще не окрепшая, что они просто скажут что-то, но по-другому, И вы сможете из-за этого пасть. Поэтому сейчас слушайте меня. Поэтому вот этот эпизод со Шрилой Прабхупадой, мне он очень нравится, он очень показательный. Это только один из множества других и подобных эпизодов, которые показывают, какой урон может нанести нашей вере яд оскорблений, какие усилия прилагал Шрила Прабхупада, чтобы защитить веру своих учеников. Я всегда пытаюсь делать так, как делал Прабхупада. Не в таком масштабе, естественно, я так не смогу, но ту суть, которую он давал, я всегда пытаюсь применить на практике. А критики неконструктивной или недобросовестной. Мой богатый опыт также подтверждает, что любая критика, которую мы слышим или читаем, входит очень глубоко в наше сердце и иногда остается в нем годами, лишая нас решимости в духовной практике, которую дает вера. Безусловно, лучше полностью избегать критики. Но, во-первых, это не всегда возможно, а во-вторых, критика, в отличие от оскорблений, может быть добросовестной. Бывает так, что нам хотят сообщить что-то важное, пусть и не очень приятное. Было бы неправильно пытаться ограждать себя от всякой критики. Добросовестная критика необходима и может помочь нам. Поэтому, если нам довелось соприкоснуться с критикой Искон или Садху, то прежде чем принимать ее всерьез, нужно попытаться определить, насколько она добросовестна. Отличить добросовестную критику от недобросовестной нетрудно. Есть очевидные признаки недобросовестной критики, с помощью которой наши недоброжелатели всех мастей пытаются разрушить веру последователей Шрилы Прабхупады. Признак первый. Попытка скрыть свои истинные намерения громкой декларацией чистых мотивов. Чаще всего любой недобросовестный обличитель пытается замаскировать свои истинные мотивы, подчас навязчиво декларируя чистоту своих мотивов. Это древняя традиция. Еще Дакша, оскорбляя Господа Шиву, начал с того, что во всеуслышание заявил: «Только не подумайте, что речь моя продиктована невежеством или завистью». Бхагаватам 4.2.9. Современные последователи Дакши тоже, как правило, начинают свои обличения с похожих утверждений. «Только не подумайте, что я кому-то завидую. Меня интересует только истина и ничего, кроме истины». Человек, чьи мотивы по-настоящему чисты, не будет чувствовать необходимости внушать это самому себе и своим читателям. Зачем ему громогласно декларировать чистоту своих мотивов, если его проникнутые состраданием или желанием защитить репутацию другого преданного слова скажут сами за себя? Сати тоже осуждала Дакшу, но ей не нужно было предупреждать своих слушателей о том, что ее мотивы чисты. Шрила Прабхупада иногда приводил случай с вором. Некий домохозяин, проснувшись ночью, услышал шорох в гостиной и громко спросил: «Кто там шуршит?» В ответ на это незадачливый вор с перепуга и от неожиданности выпалил: «Это я, только не подумайте, что я ворую». Самое удивительное, что люди, привыкшие доверять всему написанному в интернете, очень часто попадаются на эту удочку и не дают себе труда подумать над тем, что на самом деле стоит за этой критикой. Признак второй – самовозвеличивание. Недобросовестная критика или оскорбление – это всегда способ возвысить самого себя за счет унижения других. Если мы видим, что критика Искона лишила Прабхупады нашего учения или его последователей сопровождается хвастливым прославлением самого себя, своего гуру или своей духовной организации, можно со спокойным сердцем, пробежав по ней глазами, отвергнуть ее. Ядовитое дерево не может принести добрых плодов. Бахвальство, перечисление своих мнимых или истинных заслуг, показная ученость, нарочитая витиеватость стиля, подчеркивание своей избранности или эксклюзивности даваемых знаний – все это верные признаки самовозвеличивания. Мы все много раз слышали высказывания вроде: «Только здесь вы сможете узнать о сокровенных секретах расы». В Искон учат азбуки духовной жизни. Высшие истины вам откроют только у нас. Ваш гуру не сумел рассеять все ваши сомнения, не так ли? Чтобы рассеять сомнения, гуру должен быть истинным. Приходите ко мне, я смогу это сделать. Просто в Улан-Удэ нет других организаций вайшнав. Но в Индии или где-то еще очень старательно пытаются переманить членов Искон в свои организации. И там можно это слышать на каждом шагу. Все это выдает истинные мотивы критика. В самом деле, чего ради человеку, стремящемуся помочь другим, прославлять себя? Какие бы благородные, в кавычках, мотивы не декларировал такой обличитель, его критика – это элементарное проявление человеческой гордыни, замаскированное под борьбу за истину. Традиция эта тоже уходит корнями в глубокую древность. Умирающий Дурьодхана, лежа с перебитыми бедрами на Курукшетре, изрыгал проклятия в адрес Кришны и Пандавов. На свои проклятия он перемежал похвалой самого себя. «Я изучал веды, я совершал жертвоприношения, я раздавал пожертвования, я правил этим огромным царством, и теперь я умираю славной смертью, достойной кшатрия. Я наслаждался здесь всеми радостями жизни, которых ищут даже полубоги. Найдется ли еще на земле человек столь же удачливый, как я?» Признак третий – деструктивность. Цель недобросовестной критики практически всегда деструктивна. Иначе говоря, такая критика – это проявление низшего тамасичного начала в человеке. Зависть пробуждает в сердце человека гнев по отношению к объекту своей зависти, особенно при виде каких-то успехов того, кому мы завидуем. А гнев включает механизмы разрушения и саморазрушения. Добросовестная критика всегда созидательна. Она ставит своей целью улучшить что-то, помочь людям устранить недостатки. Недобросовестная же критика ставит своей целью только уничтожение, разрушение, не помогая человеку утвердиться в чем-то позитивном. Обычно результатом такой критики являются руины в нашем сердце. И мишенью такой деструктивной критики чаще всего является вера последователей Шрилы Прабхупады. Попытка растоптать святыни – верный признак недобросовестной критики. Шрила Прабхупада, даже когда он общался с представителями других конфессий, никогда не пытался уничтожить или подорвать их веру. Манхара, коварно отравляющая сердце Кайкеи, Равана, поливающий грязью Раму перед пленной Ситой, разгневанный Шишупала, осыпающий перед всеми проклятиями Кришну, все они хотели только одного – разрушить веру тех, кто выслушивал их. Порой оскорбленное самолюбие, возбудившее ненависть в сердце человека, уже не довольствуется разрушением репутации человека, но превращается в угрозы физического насилия. «Если я докажу, что ты не прав, я отрежу тебе нос», – кричал на Харидаса Такура оскорбленный Гопала Чакраварти. Читание Чаритамрита, Анти, Лила, 3.199. Встречаясь с такой критикой, всегда неплохо вспомнить мудрые слова Прометея. «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». Признак четвертый – смакование негатива. Когда присущее всем обусловленным живым существам желание находить недостатки, кутинати, превращается в навязчивую потребность прилюдно критиковать и осуждать других, это выдает компенсационный психологический механизм, маскирующий собственную неудачу или духовную неудовлетворенность. Задайте себе вопрос, чего это вдруг человек, который счастлив в своей духовной практике и полностью удовлетворен тем, что он делает, будет тратить столько времени на обличение других, да еще и находить в этом удовольствие? По-настоящему духовный человек с большой неохотой и лишь по долгу службы может сказать что-то негативное в адрес другого человека. Это прерогатива духовного учителя, обязанного ограждать людей, зависящих от его мнения, от соприкосновения с неблагоприятными взглядами. Но нормальный человек никогда не будет находить в этом удовольствие и тем более смаковать негатив. Пример Рамачандры Пури с его навязчивым желанием уличить всех, неважно кого и неважно в чем, должен служить всем нам напоминанием об этой человеческой слабости. Обличители, как правило, выдают себя за возвышенных личностей, имеющих прямой доступ к духовным истинам, но их маниакальное желание критиковать лучше любых аргументов доказывает обратное. Не случайно Шрила Рупа Госвами, описывая в Упадишамрите возвышенного преданного, к общению с которым нужно постоянно стремиться, называет его главный внешний признак – «Аня ниндадишуне хридам». Его сердце должно быть полностью свободно от желания критиковать и осуждать других. Что говорить о великих святых? Даже просто воспитанный человек, если он честен перед самим собой, испытывает уколы совести, когда ему приходится критиковать или дурно говорить о других. Можно привести много других признаков недобросовестной критики. Выборочное цитирование, навешивание эмоционально окрашенных ярлыков на оппонента, тоталитарная секта и так далее. Придирки к мелочам и попытка придать им больший статус, чем они того заслуживают. Сознательное разжигание гнева в своем оппоненте и прочее. Не претендуя на полноту, мы перечислили только самые очевидные признаки, коренящиеся в самой психологической природе склонности человека к критике. А критике конструктивной или добросовестной? Для полноты картины стоит описать признаки критики добросовестной. Очень важно научиться отличать одно от другой, чтобы не пасть жертвой недобросовестной критики и в то же время суметь с благодарностью принять критику добросовестную. Например, мне мой старший однажды сказал: «Арджуна, послушай меня как друга. Ты бросил вызов Майи в одиночку, и это плохо кончится для тебя. Я за тебя переживаю». Я говорю: «Почему я бросил вызов Майи в одиночку? У меня есть общение со старшими, оно, конечно, редкое, с равными, более часто, с младшими. Я постоянно с вайшнавами общаюсь». Он говорит: «Я не знал. Ты что, с равными общаешься?» Я говорю: «Да, общаюсь, мы созваниваемся». У нас, конечно, не как Аштакалия-лила, все четко, строго расписано. Когда есть время, я звоню друзьям в сознании Кришны, мы обсуждаем наши реализации, философию, случаи из жизни. Он сказал: «Ты меня успокоил». Потом я еще больше усилил общение с равными, насколько это возможно. Потому что я принял его слова, это была забота обо мне, я сам это знаю. Просто ситуация такова для меня лично. Я просто пытаюсь как-то ее сгладить через общение. Сейчас же есть телефоны, есть скайп, можно переписываться. Все можно компенсировать. То есть я эту критику принял с благодарностью. И просто последовал этому совету еще больше. Вот несколько признаков такой добросовестной или конструктивной критики. Опять же, наше описание не претендует на полноту. Этими признаками можно руководствоваться для того, чтобы самому научиться правильно критиковать других. Потому что правильная критика является неотъемлемой частью здорового общества. Признак первый – объективность, то есть отсутствие в критике окончательного приговора и желание получить обратную связь. Если намерения у критикующего благие – то критические суждения будут высказаны в лицо ее адресату, причем высказаны так, чтобы объект критики смог дать обратную связь. Цель добросовестной критики – не доказать всем свою правоту, а понять истинное положение дел и попытаться помочь. Поэтому такой критик не станет считать свои критические суждения окончательными до тех пор, пока они не будут уточнены и прояснены в общении с той стороной, которой адресованы. Нам не нужно забывать, что последняя опора религии, которую пытается уничтожить Кали, это честность и порядочность. Поэтому если кто-то обвиняет других, но при этом не предлагает им вступить в открытый диалог на данную тему с внутренней готовностью отказаться от своих обвинений, в случае если откроются новые факты, то что бы он ни говорил, какими бы достоверными или убедительными ни казались его факты и аргументы, мы должны воспринимать его обвинения как проделки Кали. Признак второй – нейтральная позиция. Желание отделить грех от грешника. Этот признак вытекает из первого – объективности. Гнев критикующего должен быть направлен не на личность или общество, а на то неблагоприятное, что, согласно его представлениям, присутствует в поведении критикуемого им человека или сообщества. Это старое доброе библейское правило – ненавидеть грех, а не грешника. Нож в руках хирурга вырезает опухоль. Тот же нож в руках убийцы метит в сердце. Истинное предназначение гнева – уничтожать помехи и пороки, а не носители этих пороков. Если мы не научимся использовать это свое качество в сознании Кришны, то есть если мы не поймем, что именно должно быть мишенью нашего гнева, то эта энергия будет причинять ненужную боль другим и в конце концов разрушит нашу собственную жизнь и наши отношения. Признак третий – принятие объекта критики, включение его в сферу своего «я». Третий признак тесно связан со вторым. Критикуя кого-то, заведомо чужого, врага, в кавычках, мы проявляем зависть, ненависть, неприязнь, и эта критика будет просто подпитывать нашу ненависть и умножать злобу и боль в этом мире. Это критика людей, прошедших демоническую школу Шанды и Амарки. Если мы хотим, чтобы наша критика была конструктивной, сначала мы должны до какой-то степени отождествить себя с этим человеком, почувствовать свое родство с ним. Когда мы действительно проявляем гнев любви, а там, где есть любовь, всегда будет гнев, то признаком этого будет то, что критикуемый почувствует нашу боль за него и сострадание к нему. Война с внешними врагами только тогда будет священной, когда мы победили врагов внутренних и прежде всего зависть и злобу в своем сердце. Настоящая война идет на поле битвы нашего сердца. Это война между любовью к Богу и живущей в нас злобой. Если же мы сражаемся с внешними врагами, не победив внутренних, то при любом исходе этой битвы мы будем проигравшими. Разумеется, любовь эта не должна быть показной или декларативной, как это было описано в первом признаке недобросовестной критики. И еще, когда человек движим любовью, то прежде чем высказывать критические суждения, он попытается убедиться в том, что другая сторона находится в правильном умонастроении и готова услышать его. Хирург перед операцией должен позаботиться о том, что пациент ее вынесет. Убийцу же это меньше всего волнует. О спорах философских и не очень. Мы описали признаки добросовестной критики, потому что в этом мире невозможно обойтись без критического разбора каких-то явлений или качеств. Однако главный наш тезис остается неизменным. Насколько это возможно, критики следует избегать, ибо критика и осуждение других питает негативные стороны нашей природы. Тут, наверное, следует сказать, что одной из характерных черт нашей философской школы является ее подчеркнутая неполемичность. Госвами Вриндавана основывает свою философию, как правило, не на опровержении чужой, а показывает, как вся эта очень стройная философская система уже содержится в шастрах и прежде всего в Шримад-Бхагаватам. Разумеется, Джива Госвами приводит аргументы против философии Майявады и прочее, но в сравнительном отношении полемика занимает очень скромное место в его трудах, потому что его цель не опровергнуть, а утвердить. Джива Госвами написал 500 тысяч шлок, 5 Махабхарат, грубо говоря. Шастры тоже не рекомендуют увлекаться спорами, потому что они мешают развитию в нашем сердце качеств боготворных для бхакти – смирения, сострадания, желания служить. И наоборот, возбуждают ум человека и усиливают его гордыню. Одна из сутр Нарада Бхакти Сутры гласит: «Не ищите прибежища в спорах». Шримад-Бхагаватам 11.18.30 Кришна тоже предостерегает Удхаву. Преданный никогда не должен опускаться до уровня обычного логика или принимать чью-то сторону в бессмысленных спорах. Бхактинода Такур в Бхакти-Локе объясняет, что участие в спорах и дебатах относится к категории праджалпы. Он пишет, что от участия в спорах сердце человека ожесточается, вследствие чего его разум лишается естественной чистоты и способности отличать истину от лжи. Дебаты опьяняют вздорных, любящих поспорить людей. Обсуждая темы, связанные с Господом и преданными, нужно всегда тщательно избегать бессмысленных споров. Интернет на службе у века Кали. К сожалению, даже абсурдная критика, когда мы ее слышим, попадает на плодородную почву. Психология человека такова, что, как правило, он легко принимает на веру любой негатив и не требует никаких подтверждений. Так как в сердце каждого обусловленного живого существа живет зависть, мы склонны слепо верить всему плохому, а в хорошее нам верится с трудом. Даже если нам самим неприятно говорить что-то дурное о людях, слушать о них что-то дурное всегда приятно. С одной стороны, это возвышает нас в собственных глазах, а с другой подтверждает наши худшие подозрения о людях, взращенные на дрожжах зависти. Поразительный пример слепой веры во все дурное, даже вопреки очевидности, содержится в Рамаяне. Кайкеи на собственном опыте знала, насколько безупречен Рама. Но злобные и заведомо ложные слова Мандхары очень быстро перевесили ее реальный опыт общения с Рамой и заставили ее подозревать Раму в коварстве и прочих грехах. Поэтому мы должны всегда помнить, что даже ясное понимание всех этих признаков недобросовестной критики может не защитить нас от ее ядовитого воздействия. Яд подозрений и сомнений слишком сладок. Я всегда говорю преданным об этом удивительном примере. Кайкеи любила Господа Рамачандру больше, чем собственного сына Бхарату. Но стоило ей несколько минут послушать Мандхару, как она решила отправить Раму в изгнание на 14 лет в лес. Несколько минут – это вечный спутник Господа. Господь Рамачандра показывает нам этой лилой. Никогда нельзя даже начинать слушать что-то плохое о ком-то, потому что ум поверит во все, что услышит. Этим пользуются демоны, этим пользуются и вайшнавы. Поэтому мы должны научиться слушать правильные вещи. Тогда мы будем прогрессировать. Но что-то плохое мы сразу должны пресекать, вспомнив Рамаяну. Это мощнейший пример. В то же время в эпоху интернета возможности для критики и оскорблений выросли в тысячи раз. Сейчас интернет стал самым могущественным оружием в руках века Кали, века ссор, раздоров и лицемерия. Современные последователи Дакши, Мандхары, Шишупалы, Дурьотханы и Рамачандры Пури с успехом ловят свои сети доверчивых жертв. Поистине, с изобретением интернета последняя опора дармы, правдивость получила сокрушительный удар. Пытаясь найти крупицы истины на просторах интернета, нужно всегда помнить, что интернет – это прежде всего идеальная среда для распространения недостоверной информации и оскорблений. На то есть много причин, перечислим некоторые из них. Информация в сети анонимна, и часто мы даже не можем узнать, кто на самом деле стоит за этим. Ложь в условиях анонимности становится безнаказанной. Виртуальное пространство развязывает язык и снимает внутренние этические барьеры. Часто в сети человек говорит то, что никогда не позволил бы себе сказать в личной беседе. На интернет-форумах и в социальных сетях можно удалять неугодные сообщения и блокировать пользователей неугодных авторов. Со мной такое было. В какой-то момент мое терпение, которое явно не соответствует 13-й писа Ничина, я нетерпеливее дерева, мое маленькое терпение лопнуло, когда христиане в очередной раз обожествили Иисуса Христа. Что это Бог? Я написал, где Он это говорит? В духовной практике мощнейшее оскорбление – это недооценить гуру, недооценить учителя, духовного учителя. Страшнее этого оскорбления бывает только обожествить его. И это вы сейчас делаете. Я философски это описал. Захожу в следующий раз, чтобы посмотреть, что мне ответят. За преступление против христианства вы, Андрей Молотков, внесены в черный список. Больше не будете участвовать в этих обсуждениях. Я смотрю, и мои слова удалили. Я подумал, ладно, не буду больше спорить, уже неохота стала со временем. Потому что со временем понимаешь, что по интернету до человека практически ничего донести невозможно. Хорошее имеется в виду, плохое – легко. Поэтому я сейчас копья не ломаю. В самых редких случаях, когда оскорбляют гуру Искон, когда оскорбляют Прабхупаду, Панчататву, Радху Кришну, я уже не могу молчать. В Махабарате я не удержался. Там, где Кришна объясняет Бхагавадгиту, в этих сериях я написал, это не Бхагавадгита, это Майявада, они все испортили. И два вайшнава поставили лайк. Джай, Харибол. А больше 16 тысяч людей вообще не поняли, о чем речь. Я подумал, надо проповедовать. Вся Махабарата была Господом задумана, чтобы он Бхагавадгиту Арджуне рассказал на благо следующих поколений. Взяли все, вот всю малину. Какой смысл тогда во всем остальном? И вот не вынесла душа поэта позора мелочных обид, и я написал. Что я уже это услышал, я подумал, моя духовная жизнь будет в опасности, если я как-то не возражу. Далее. Сплошь и рядом в интернетовских диспутах используется возможность выборочного ответа только на те аргументы, которые выгодны. Так традиционная культура честного философского диспута подменяется культурой передергиваний и замалчиваний. Старые, давно опровергнутые аргументы снова вытаскиваются на свет Божий и выдаются неискушенным людям за свежие и неопровержимые. Про Искон я такое видел. Уже давным-давно все суды уже прошли. Все нормально уже. Опять вытаскивают, как будто это сейчас происходит. А люди же этого не знают. Не покупаются на это. Разработаны целые технологии очернения и ведения недобросовестных дискуссий, включающие в себя изощренные технические и психологические приемы. Когда психологи изучали книги Прабхупады, анализировали, они сказали, что Шрила Прабхупада применил все приемы психологического воздействия. Но он их применил во благо людям. Они удивились, ничего себе, Прабхупада, оказывается, супер высококлассный психолог. Радханатх Махарадж, другой гуру, его духовный брат, который все это изучал, он сказал, что Радханатх Махарадж использует приемы гипноза в своих лекциях. Я сразу вспомнил точно, меня всегда поражало, что-то такое знакомое я ощущал, когда Радханат Махарадж читал лекции. Потому что я подвергался воздействию гипноза, и что-то вот подозрительно знакомое было. Я не мог понять, что это такое. Но этот гуру Джайдата с вами, по-моему, сказал, что я точно знаю, что Радханат Махарадж в этой жизни технику гипноза не изучал. Это у него из прошлых жизней пришло. Это мастерство проповеди. Но он же это во благо делает. Заостряет внимание, как обученный профессиональный оратор на мельчайших частицах своего повествования, накаляет эмоциональную обстановку. Даже бы Гитлер позавидовал, как это Радханат Махарадж делает. Гитлер просто до истерики людей доводил, а Радханат Махарадж меняет их сердца. И тут все преданные, как один, подняли свои руки вверх и закричали «Хари Хари Бол!» И все слушают Махараджа. Ох, все это проникает им в сердце. Потому что это сказано с любовью. А какие техники не важны? Сама материя, она нейтральна. Нож. И можно хлеб порезать, а можно убить. Кухонный нож – самое распространенное оружие убийства после автомата Калашникова. Нож этот покупали, чтобы хлеб резать и картошку чистить. Поэтому нужно смотреть, в чьих руках это все происходит. Последнее обстоятельство очень важно, потому что вайшнавы по своей природе доверчивы. Нам в голову не приходит, что кто-то может сознательно пытаться разрушить нашу веру, не гнушаясь при этом никакими средствами, даже самыми нечестными. Хотя в действительности интернет уже давно превратился в поле битвы за сердца и умы людей. А на войне, как известно, любые средства хороши. Потому что сейчас шудры воюют, а не кшатрии, не воины. Классификация обличителей. Всех наших критиков условно можно разделить на три большие категории. Критиков искона. Прежде всего, это внешние критики. В основном в эту категорию попадают сектоведы и антикультисты всех мастей во главе с печально знаменитым А.Л. Дворкиным. Они довольно плохо знают нашу традицию, поэтому их критика получается достаточно поверхностной, но она не становится от этого менее ядовитой. Поверхностность такой критики слегка и возмещается ее грубостью и агрессивностью. В основном она сводится к собиранию каких-то фактов, истинных или ложных, для них не так важно, определенной переработки и эффектной подачи этой информации. Цель проста – огульно, не вдаваясь в детали, очернить все наше движение, выставить его как некую мрачную тоталитарную секту, которая занимается только тем, что зомбирует своих недалеких последователей и отбирает у них имущество. Такая критика при всей ее поверхностности и зачастую абсурдности хорошо работает, но в основном с людьми, в реальности не соприкасавшимися с искон. Она играет на описанной выше доверчивости людей к любому негативу. В плохое всегда верится легче. Стоит, однако, человеку преодолеть барьер, возведенный этими обвинениями, и поглубже присмотреться к вайшнавам, как он понимает, что она целиком построена на плохо прикрытой лжи. Близкое общение с вайшнавами – самое лучшее противоядие от такой критики. Есть критика соседская, когда нас в чем-то обвиняют люди, принадлежащие к другим школам индуизма или параллельным организациям. Как правило, острие их критики направлено либо на наши учения, либо чаще всего на легитимность нашей школы и цепи ученической преемственности. Ее цель – посеять сомнения в верности нашего конкретного пути и перетянуть к себе побольше последователей. Такие оппоненты опаснее, аргументы их изощреннее и труднее поддаются разоблачению. Что касается философской критики, то наши ачарьи Рупа Госвами, Джива Госвами, Вишванах Чакраварти, Бхактивинода Такур, Бхактисиддханта Сарасвати, а также Шрила Прабхупада ответили практически на все философские аргументы, которые выдвигают наши оппоненты. В большинстве случаев они просто пользуются элементарной философской неграмотностью вайшнавов из искон. Так, например, любому человеку, даже поверхностно знакомому с аргументацией Лахву Бхагаватамриты Рупы Госвами, или Кришна Сандарби, Дживы Госвами, потуги российских последователей Таттва-вады доказать, что Кришна не является изначальной формой верховной личности Бога, покажутся в лучшем случае жалким фиглярством. В конце концов, можно ли поставить рядом познание какого-то свежеиспеченного в кавычках знатока санскрита и эрудицию Рупы Госвами или Дживы Госвами? Но в умах неискушенных преданных, чье зрение затуманено пылью мнимой учености, которую эти обличители пускают в глаза, после прочтения их аргументации вполне могут поселиться сомнения. Самой лучшей прививкой против такой критики является внимательное изучение книг Шилы Прабхупады под руководством старших вайшнавов. Именно это нужно делать, если мы ищем истину. Какой смысл пытаться найти ее в измышлениях полуграмотных пандитов, рассыпанных на просторах интернета? Не больше ли вероятность того, что мы ее обнаружим, внимательно изучая книги Шилы Прабхупады и его предшественников, подвигом всей своей жизни, доказавших безукоризненную чистоту мотивов? Если мы все же не можем найти подходящие логические аргументы, чтобы опровергнуть такую критику, и чувствуем, что она зародила в нашем сердце сомнения в практике бхакти, стоит вспомнить о нашем собственном духовном опыте, опыте сладости, приходящей в сердце на киртане, опыте радостного волнения перед божествами, опыте умиротворения, даруемого джапой, опыте беспричинного счастья в святой дхаме. Что касается организационных разоблачений искон, нападок, касающихся легитимности нашей цепи ученической преемственности, попыток показать, что последователи искон в своей практике отклонились, то это чаще всего либо откровенный, не поддающийся проверке блеф с множеством подтасовок, либо попытка сделать из мухи слона. Я помню длинную статью, написанную саньяси одного из матхов, в которой он с явным удовольствием перечислил, если не ошибаюсь, 20 с лишним отклонений в практике искон от практики Гаудия Матха. Среди них были такие отклонения, в кавычках, как в кавычках ошибка, в принятом в исконе тексте Према-двани, отличающиеся от принятых в матхе имена саньяси, использование физгармонии в киртанах и тому подобное. Эти смешные, по сути, разоблачения подавались так серьезно, с таким пафосом, что у читателя должно было по замыслу автора сложиться впечатление, что теперь все последователи искон обречены гореть в аду, а все последователи Гаудия Матха автоматически получат Кришна-прему. Самое парадоксальное, что несмотря на всю свою абсурдность, даже такого рода аргументы, поливая дремлющие в сердце каждой обусловленной души сомнения, могут потихоньку разъесть нашу веру. Пожалуй, самым лучшим аргументом против такого рода критики является принцип, сформулированный Кришнадасом Кавираджи в Чайтанья Чаритамрите, Ади Лила 12.66.69. «На дереве Господа Чайтаньи по-настоящему процветать могут только те ветви, которые питаются влагой Его милости. Все остальные обречены на отмирание и высыхание». Наконец, третья категория обличителей – внутренние. Это люди, которые какое-то время были или до сих пор остаются последователями Шилы Прабхупады, но по тем или иным причинам разочаровались в искон, ушли из него и затаили обиду. Их критика самая болезненная, и ложь в их аргументах распознать труднее всего. На то есть несколько причин. Во-первых, ложь в их словах очень тонкая. Она гораздо больше, чем в двух предыдущих случаях, похожа на привычную нам правду. Как правило, они очень хорошо маскируют свою критику под учение Шилы Прабхупады. Во-вторых, они редко покушаются на наши святыни. Они как бы разделяют их с нами, а то и маскируют свою критику под отстаивание святынь, возвращение к истокам, очищение от отклонений. Иначе говоря, защитные механизмы отторжения, которые обычно включаются у человека, когда кто-то при нем начинает оскорблять дорогие его сердцу вещи, в данном случае не срабатывают. В-третьих, эти люди хорошо знают нашу собственную аргументацию и защиту, поэтому они обычно изобретают новые неожиданные аргументы. В-четвертых, их критика очень часто затрагивает реальные проблемы нашей молодой организации, о которых мы все сами знаем и потому звучит убедительно. Такая разновидность критики, в отличие от двух предыдущих видов критики, вполне может быть конструктивной, но только в том случае, если она растет не из обиды или желания доказать свою собственную правоту и неправоту всех остальных. Она, на первый взгляд, более невинна, потому что как будто не затрагивает основ нашей веры. Но на поверку она может оказаться даже опасней, потому что ей легче заразиться и встать вслед за ее авторами в позу обвинителя и судьи, выискивающего повсюду только недостатки. В каком-то смысле критика Рамачандры Пури ученика Мадхавендры Пури относилась именно к этой категории. Пожалуй, самой лучшей прививкой против такой критики является вкус к общению с преданными и служению в их обществе. Те, у кого такого вкуса нет, очень легко могут пасть жертвой подобной критики. Поэтому я говорил, это самое опасное общение. джана санга, нежелательное общение, самое опасное общение с теми, кто обманывает, находясь внутри религии, и те, кто обмануты. Интересно, те, кто обмануты, с ними тоже общаться, это самое неблагоприятное, самое опасное. Теперь вы поняли, почему Махарадж механизмы раскрыл очень мощно. Заключение. Откуда бы ни происходили борцы с ИСККОН, из чего бы они ни черпали свою силу и какими бы мотивами ни прикрывали ее, сам факт критики, особенно когда критика выставляется в интернете с параноидальной навязчивостью и сопровождается оскорблениями, уже говорит сам за себя. Соприкосновение с этой критикой, даже если мы делаем это с самыми лучшими намерениями, чтобы разобраться и опровергнуть, отравляет наше сердце. Я вообще советую лучше не соприкасаться. Одна матаджа мне даже сказала, а я постоянно анализирую, апаратха это было или не апаратха. Я ей сказал, так ты же внутри своего ума и разума анализируешь. Это уже внутри тебя. Зачем? Лучше сразу сказать, стоп, я не хочу об этом говорить. Я не хочу этого слушать. Наша вера, возникшая по беспричинной милости Шилы Прабхупады и великих ачарьев прошлого, это наше самое большое сокровище. Надо хорошо понимать, что на первых этапах наша вера очень непрочна. Шила Рупа Госвами называет ее Комала Шрадха, что значит нежная, неокрепшая, подверженная внешним влияниям вера. При соприкосновении с критикой, хотим мы этого или не хотим, ее яд проникает в наше сердце и начинает потихоньку разрушать такую еще неокрепшую веру. Поэтому самой лучшей прививкой против любых видов критики является систематическое изучение книг Шилы Прабхупады. Никакие другие средства не смогут этого заменить. Поэтому я всегда вас прошу, зажав соломинку в зубах, на тонком плане, естественно. Так у меня соломы не хватит, если на грубом это делать. Пожалуйста, читайте и изучайте книги Шилы Прабхупады. Читая очередную порцию опровержений и разоблачений, всегда полезно вспомнить о вайшнавах, стоявших у истоков нашей сампрадаи. Это даже по мирским стандартам великие философы, люди безупречного поведения, которые блестяще владели логическим аппаратом, изучили все отрасли ведического знания, были гениальными поэтами и знатоками санскрита. Право смешно думать, что созданную ими философскую систему, построенную на прочном фундаменте благодарных писаний, могут опровергнуть наивные и скороспелые аргументы людей, чье понимание философии и шастр, мягко говоря, сомнительно, а человеческая этика и вовсе не выдерживает никакой критики. Еще один принцип, о котором стоит помнить. О дереве судят по плодам. Шрила Прабхупада, его жизнь и достижения уже являются самым убедительным аргументом, против которого ничего невозможно возразить. Какой-то человек может напустить интеллектуального тумана и соткать из лжи любые кружева, особенно на просторах интернета. Но пусть он сначала докажет своей жизнью, что те, кто соприкасается с ним, могут менять свои привычки, становиться лучше и чище. Реально посвящать свою жизнь служению Богу. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что уровень вайшнава определяется его способностью влиять на других и менять их сердца к лучшему. Это ли не есть самый веский и могучный аргумент в пользу правильности пути, который указал нам Шрила Прабхупада? Что же можно сказать о многих искренних учениках Шрилы Прабхупады, которые своей жизнью и служением умножают его славу? В завершение мне хотелось бы дать несколько рекомендаций для людей, которые сталкиваются с критикой и оскорблениями вайшнавов. Главный совет – не вступайте в опасные дискуссии в интернете. Игнорирование – это самое разумное поведение с оскорбителями и вместе с тем самое болезненное для их ложного эго. Любой человек, выставляющий свои измышления в интернете, надеется на то, что кто-то попадется на эту удочку и вступит с ним в дискуссии. Зачем же нам оправдывать его ожидания? Если же по той или иной причине вы не смогли вовремя уберечь себя от соприкосновения со всей этой ложью и чувствуете, что вера ваша пошатнулась, и вам нужно найти ответы на все возникшие у вас вопросы, постарайтесь сформулировать их в максимально позитивном ключе и задайте тем, кто хорошо знает шастры, нашу сиддханту, историю и способен дать квалифицированный ответ. Попытки разобраться в этом самим могут закончиться для вашей веры летальным исходом. Если рядом с вами нет никого, кто мог бы рассеять ваши сомнения, пишите на адрес mandala.pati@gmail.com. При Национальном совете Российского ИСККОН был сформирован комитет защиты сиддханты. Ваши слуги из этого комитета постараются дать вам необходимые ответы или подсказать, где в книгах Шрилы Прабхупады их можно найти. Мне понравились слова Омара Хайяма, недавно встретил их в интернете. сплетни – это яд. Никогда не позволяйте вашим ушам поверить в то, чего не видели ваши глаза. История. Один человек спросил у Сократа: «Знаешь, что мне сказали о твоем друге?» «Подожди», – остановил его Сократ. «Просей сначала то, что собираешься сказать, через три сита». «Три сита? Прежде чем что-нибудь сказать, нужно это трижды просеять. Сначала нужно просеять эти слова через сито правды. Ты уверен, что это правда?» «Нет, я просто слышал это». «Значит, ты не знаешь, правда это или нет. Тогда просеем через второе сито, сито доброты. Ты хочешь сказать о моем друге что-то хорошее?» «Нет, напротив». «Значит, — продолжал Сократ, — ты собираешься сказать о нем что-то плохое, но при этом не уверен, что это правда. Попробуем третье сито, сито пользы. Я соглашусь выслушать тебя, если слова твои пройдут через это сито. Принесет ли мне пользу то, что ты хочешь рассказать?» «Скорее всего, нет», — после некоторого раздумья ответил человек. «И так, — заключил Сократ, — в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить это? Пожалуй, я не стану тебя слушать. Надеюсь, что ты не обидишься». «Нет, Сократ, зачем мне обижаться? Ты опять оказался прав». Сегодня ради интереса решил посмотреть разные варианты этой истории. В интернете копался. Начало немножко разное. И только на одном сайте интересный момент выложен, что этот человек хотел сказать Сократу, что его ученик имеет связь с его женой. Но Сократ не дал сказать, и поэтому спокойно жил дальше. Это только на одном сайте было, я не знаю, насколько это правда. От себя добавим, что если бы все люди в этом мире были такими же мудрыми, как Сократ, нам, наверное, не пришлось бы писать эту статью. Тут есть еще приложение «Две ошибки в ведении спора». Мы решили вынести эту тему в приложение, потому что она, хотя и очень важна, сама по себе несколько выбивается из логики нашего изложения. Материал, приводимый здесь, изначально написан Бхактивиданта и Садху с вами и переработан нами. Помимо умения отличать оскорбительную критику от конструктивной, вайшнаву также важно научиться правильно реагировать на критику. Насколько это возможно, нужно пытаться избегать соприкосновения с критикой. Но если нас все же втянули в споры, нам пришлось выслушать обвинения в адрес других вайшнавов, вашего духовного учителя или того, что для вас свято, мы должны дать достойный ответ и проявить гнев. Смотрите Шримад Бхагаватам 4.4.17. Однако даже такой праведный гнев следует проявлять должным образом. Далеко не всякие проявления гнева благотворны. Ниже мы расскажем о двух самых распространенных ошибках, которые можно допустить, реагируя на критику в наш адрес или в адрес того, что для нас дорого. Если кто-то критикует лично нас, то мы, как вайшнавы, должны принимать эти обвинения со смирением и благодарностью и не пытаться оправдываться. В конце концов, мы стараемся развить в себе настроение слуги и потому воспринимаем всех окружающих как своих учителей, ведущих нас по пути совершенствования в сознании Кришны. В законах Ману говорится: брахман считает любые почести и прославления в свой адрес ядом. Но если кто-то оскорбляет его или не оказывает уважения, он приветствует такое обращение с собой, почитая эти поношения нектаром. Поистине тот, кого поносят, может крепко спать, счастливо бодрствовать и жить с легким сердцем. Тот же, кто поносит его, неминуемо найдет свою погибель. Вчера смотрел отрывки из фильма «Франческо», где Франциско Ассизи говорит толпе, огромной толпе своих последователей: будьте очень осторожны, когда вас хвалят, и радуйтесь, когда вас оскорбляют. Но у нас же все наоборот. Меня в последнее время что-то материть стали часто. Какие-то оскорбительные выпады в адрес делали. Причем так неожиданно, я даже не ожидал от этих людей. Я вспоминаю эти слова Франциско, решил даже специально вчера просмотреть опять. Бойтесь, когда вас прославляют. Радуйтесь, когда вас поносят, ругают, критикуют, оскорбляют. Какая заслуга в том, чтобы любить тех, кто любит вас? Слова Христа. Какая в этом заслуга? Это же так легко. Раз плюнуть. Возлюбите тех, кто вас ненавидит, обнимите их. Вот это будет великое достижение. Франциск четко словами Иисуса Христа говорит. Однако нужно понимать, что такая реакция не просто внешняя поза. Она результат напряженного внутреннего труда, приводящего к развитию в человеке способности отличать истину от лжи. Горькая истина заключается в том, что у нас всегда есть за что упрекнуть. И наоборот, любые прославления в наш адрес – это в лучшем случае преувеличение, а в худшем – обычная лесть. Правильная реакция на любую критику основана на нашей способности увидеть в ней рациональное зерно и отделить его от инсинуаций. Опасность деструктивных заявлений заключается именно в том, что они, как правило, основаны на некоторых реальных фактах, а порой и ценных наблюдениях. Расчет оппонента, осознанный или нет, строится на том, что критикуемый полностью отвергнет обвинения по причине присутствия в них каких-то подтасовок и измышлений. Такое рефлекторное отвержение – первая ошибка, которую часто допускают, реагируя на критику. Когда критикуемый поддается на провокацию и начинает излишне эмоционально реагировать на оскорбление, он терпит поражение в глазах сторонних наблюдателей. Такие провокации в интернете очень распространены и даже получили специальное название – троллинг, от английского троллинг – ловить рыбу на блесну. Проигрышность такой реакции в том, что она выдает нашу внутреннюю слабость и вытекающую из нее неспособность признать зерно правды и спокойно опровергнуть инсинуации. Чрезмерно эмоциональная реакция на обвинение в наш адрес в публичном общении с оппонентами, враждебно настроенными к сознанию Кришны, делает наши слова и аргументы неубедительными для аудитории. Как это ни парадоксально, но самый лучший способ защитить свои святыни от публичного поношения – это прежде всего понять самому, а потом объяснить всем остальным, что настоящие святыни недосягаемы для критики. Грязные слова оскорбителей не могут задеть их. Именно так поступают комментаторы Шримад-Бхагаватам, когда им приходится объяснять стихи, содержащие оскорбления в адрес Кришны. Смотрите, например, комментарии к 3.18.3.4 или 10.25.4. Все эти оскорбления они перетолковывают как прославление Кришны. Если мы хотя бы теоретически допустим мысль, что сам Кришна или наш духовный учитель в принципе могут быть объектом критики, то тем самым мы разделим с оскорбителями их оскорбления и вину за них. Это неминуемо осквернит наше сердце и послужит причиной деградации. Я до сих пор переживаю по поводу того, как пропустил оскорбление в адрес моего духовного учителя. Один бывший проповедник ИСККОНа, один из бывших руководителей ИСККОНа, сказал на своей лекции, меня туда занесло, сказал: «О, Чайтанья Чандрачарам Прабху, у него же хороших качеств много, больше, чем у меня, и недостатков меньше». Вначале он прославил, над собой его поставил, и потом апаратха. В любом случае для ученика это аппаратха, потому что ученик как зонтик, он закрывает гуру от любых выпадов. А я тогда не среагировал, был новичком. Моя духовная сестра сразу вышла. А я сидел и дальше, как дурак, слушал эту лекцию. Все так замаскировано, все так коварно подается, что люди сидят и слушают вайшнава парадхи, и потом просто умирают в духовной жизни. Мертвые ходят и убивают других. Как я раньше, до сознания Кришны, любил сериал «Спрут». И в пятом спруте, или в шестом, один ученый-историк разбирал историю фашистских концлагерей. И он обнаружил моменты, что некоторые военные преступники скрылись от суда, избежали наказания, прикрывшись тем, что они были заключенными этих концлагерей. И его слова, записанные на видеозапись, где он говорит своей матери, проникли мне в сердце. И почему-то они проявились в сознании Кришны. Он говорит: «Мама, я не боюсь мертвецов. Я боюсь живых мертвецов среди нас. И я вижу, как эти живые мертвецы убивают людей до сих пор. Равина Сварупа Прабу в своем семинаре «Лечение душ в общинах вайшнав» говорит, что они, многие, не покидают ИСККОН, остаются в пределах ИСККОНа и продолжают свою разрушительную деятельность. В нашем случае отделить рациональное зерно в оскорблениях от надуманных инсинуаций, даже если это оскорбление наших святынь, значит исходить из того, что нападению подвергаются не они, а либо вымышленные представления о них, либо различные ошибки, которые мы сами совершили в служении тому, что для нас свято. Такое отношение к критике позволит нам спокойно и с достоинством реагировать на нее, принимая правду в ней, не позволяя лжи отравить нашу веру. Вторая возможная ошибка или неправильная реакция на критику в наш адрес – это попытка дискредитировать оппонента, найдя в нем какие-то изъяны и указав на них. Это запрещенный прием в честном диспуте, так сказать, удар ниже пояса. Ньяя относит такого рода прием к категории ниграхастхана – удар по слабому месту. Хотя в нечестном споре к этому приему можно иногда прибегать, нужно хорошо понимать его ограниченность. Чаще всего такая оценочная реакция с нашей стороны будет с восторгом принята нашими болельщиками, но глубоко разочарует сторонних наблюдателей, которые потеряют веру в обоих спорящих. Этот прием применяется в джалпе и витанде, двух низших разновидностях ведения спора, описанных в Ньяе. Джалпа – это попытка доказать свою правоту любыми, даже сомнительными и нечестными методами. А витанда – попытка опровергнуть аргументы оппонента, не давая позитивной альтернативы его взглядам. Оба этих метода не приводят к установлению истины, поэтому нас они не интересуют. Если мы поняли, что наши оппоненты прибегают к таким методам ведения спора и не видим смысла вступать с ними в спор и опровергать их доводы, то вместо того, чтобы указывать на их недостатки, лучше прямо назвать конкретную этическую причину, по которой полемика с данным оппонентом представляется нам неуместной и бессмысленной. И в заключение я вставил историю наказания Гопала Чапала. Эта история всегда заставляет волосы на моей голове шевелиться. И не от экстаза, а от ужаса. И я хочу эту историю напоминать самому себе регулярно. Она делает меня очень внимательным и осторожным. Для многих жителей Навадвипы ночные киртаны в доме Шривасы Такура оставались неразгаданной тайной. Завистливые миряне просто не находили себе места. Похлопывая себя по бедрам, подпрыгивая от злости и брызгая слюной, они бессовестно богохульствовали. Все эти непристойные ночные завывания и дикие танцы после доброй порции вина лишают нас драгоценного сна. Вы слышали, говорят, эти обманщики соблазняют женщин и гипнозом заманивают к себе, а потом наслаждаются с ними всю ночь. Как-то ночью к дому Шриваса прокрался браман по имени Гопала Чапала. Даже будучи браманом, он больше других исходил с завистью. Болтливый и грубый, он ничем не отличался от простых обывателей. Гопала Чапала прислушался. За дверью пели удивительный киртан. Злобно ухмыляясь, он положил у порога лист подорожника и стал на нем раскладывать все, что необходимо для поклонения богине Дурги. Он вытащил красную сандаловую пасту, рис, куркуму, красный цветок и ярко-красную краску. Все это он дополнил огромным кувшином с вином и очень довольный собой скрылся. «Что теперь скажут в городе о Шривасе?» Думал он про себя, и сердце его замирало от предвкушения сплетен и пересудов. Ведь все считают его великим вайшнавом, но теперь-то ни у кого не останется сомнений, что по ночам он поклоняется Дурге, упивается вином и ест мясо. Настало утро. В доме Шриваса Такура стихло. Он открыл дверь навстречу благостной чистоте утра. И чуть не наступил на лист подорожника, на котором еле умещались все разоблачающие его предметы. Шривас сразу же все понял и, даже не касаясь этой скверны, стал громко созывать соседей, почтенных горожан. Скоро у его дома собралась толпа, и Шривас с улыбкой обратился к людям. «Посмотрите, достопочтенные, как вы сами видите, каждую ночь я поклоняюсь богине Дурге. Вот тут как раз лежат все предметы, необходимые для поклонения ей. И вы можете сообщить жителям города, всем уважаемым браманам и членам высших каст, что Шривас Пандит на самом деле не вайшнав. Каждую ночь он служит богине Дурге, а потом пьет вино и ест мясо. Все были в полном изумлении, из толпы понеслись возгласы. «Что это? Что еще за новости? Кто вредит тебе, Шивастакур? Кто этот грешник?» Шивастакур был известный и всеми почитаемый вайшнав. Никто даже на миг не усомнился в нем. Все поняли, что кто-то хочет очернить Шиваса. Чтобы выяснить, кому же это надо, решили позвать местного дворника, который обычно был в курсе всех событий. Он хорошо знал, кто и кому поклоняется, потому что его часто приглашали очищать дома водой с коровьим навозом. Но и дворник не пролил свет на ночное происшествие. Кто же был замешан в этом темном деле? Не прошло и 3 дней, как Гопала Чипала заболел проказой. Все его тело было в кровоточащих нарывах. По нему ползали жирные черви и личинки, которые еще больше разъедали его раны. И Гопала Чипала испытывал невыносимую боль. Но огонь душевных страданий мучил его еще больше. В страхе от него отвернулись все друзья и родственники. Случайный прохожий, заметив его на улице, спешил подальше обойти его стороной. Завистливому браману пришлось покинуть Навадвипу и поселиться под деревом на берегу Ганги. Как-то утром господь Читани решил спуститься к Ганге другой дорогой. Он шел принять омовение. Тут его увидел Гопала Чипала. «Говорят, это сам Бог», — промелькнуло у него в голове. «Вдруг и вправду поможет». И с надеждой в голосе он окликнул Шичитанию. «О, Махапрабху, смилуйся надо мной! Вспомни, что я прихожу с тебе дядей! Избавь меня от проказы! Я знаю, что ты воплощение самого Бога! Столько падших ты освободил от материальных страданий! Но ведь я тоже несчастная падшая душа! Будь же милостив и ко мне!» Когда господь Шичитанию увидел, кто его зовет, он вспыхнул гневом. С нескрываемым раздражением он ответил Гопалу Чипалу: «Негодяй, ты завидуешь чистому преданному. Твои мучения вполне заслужены, и ты будешь гнить в проказе еще миллионы лет. Корми своей кровью червей и насекомых, низкий человек. Ты распустил в городе слухи, что Шивастакур поклоняется богине Дурге. Да, находятся глупцы послушать такие бредни, но Шивастакур — великий преданный Господа Кришны. За это оскорбление ты угодишь в ад и будешь мучиться там 10 миллионов рождений. Запомни, я пришел на землю не только для того, чтобы освобождать падших, но и для того, чтобы наказывать демонов. Я проповедую любовь к Богу и не потерплю оскорбления его преданных». С этими словами Господь повернулся и решительно направился к Ганге. Гопала Чипала остался один. Гневные слова Гауранги обрушились на него, словно приговор верховного судьи. Господь Читания был нежен, как лепесток розы, а иногда суров, как удар молнии. Но что бы он ни делал, это всегда оборачивалось благом. Гнев и милость Господа – абсолютное благо для любого человека. Прошло немало времени, пока Господь простил Гопалу Чипалу. Махапрабху уже принял саньясу и в своих странствиях посетил Навадвипу. Слава о нем разнеслась повсюду. Люди толпами приходили к нему со всей Навадвипы и окрестных деревень, моля о благословениях. Великодушный Господь сидел в окружении своих близких спутников, вечно привязанных к лотосным стопам Господа. Неожиданно к ним приблизился какой-то прокаженный. Когда я готовился к лекции, я в интернете нашел фотографии больных проказой, чтобы посмотреть в очередной раз, что это такое. Страшно. Очень страшно. Все гниет заживо, все у него отваливается, пальцы на руках, на ногах, кожа бугрится всякими нарывами, глаза гниют. О! То есть я хотел эмоцию добавить себе лично. Современные люди думают: проказа. Она где-то далеко, когда-то была. Нет, она до сих пор есть.
Конечно.
Конечно. Насчет того, насколько успешно она лечится, я не слышал. Раньше всегда делали лепрозории, и там они жили, эти прокаженные. Слава Богу, мы не францисканцы. Франциск Ассизский, чтобы его последователи избавились от телесной концепции жизни, заставлял их ухаживать за прокаженными. И сам это делал с радостью. С Слава Богу, вы последователи Шивы Прабхупады. Ради интереса посмотрите в связи с этой историей. Неожиданно к ним приблизился какой-то прокаженный. Болезнь так исказила его лицо, что узнать его было почти невозможно. Там же ни носа, ни губ, ни ушей, ничего же не остается. Он упал перед Господом в дандавате, стена и охая от боли. Представьте, Индия в открытых ранах, сразу личинки заводятся, опарыши, мухи сидят. Поднявшись, он воздел к небу костлявые руки и стал вопить: «О, милостивый Господь! Словно солнце ты восходишь над землей, только чтобы рассеять страдания этого мира. Я пришел к тебе потому, что знаю, как ты сострадателен. Я сгораю в огне проказы. Молю, исцели меня». Преданные с изумлением взирали на этого несчастного, не узнавая в нем Гопала Чапала. Так болезнь исказила его черты. Стоило ему замолчать, как раздался гневный голос Господа Чайтаньи, звучавший, как удары грома. «Иди! Иди отсюда! Грех на тебя смотреть! Если благочестивый человек увидит тебя, этот день принесет ему только горе. Ты нечестивый грешник, оскорбивший вайшнава. У тебя в запасе еще много страданий, а ты не можешь терпеть даже этой боли, презренный распутник. Как же ты собираешься вынести страдания ада Кумхипака?» Здесь я сделал сноску. Кумхи значит котел, а пака означает кипящий. Грешника помещают в котел с кипящим маслом. Ад Кумхипака уготован людям, питающим неоправданную злобу к другим. Дальше Господь Чайтанья говорит: «Вайшнав настолько чист, что даже просто звук его имени очищает всю вселенную. Господь Брама с наслаждением прославляет вайшнавов. Служа вайшнавам, можно без труда приблизиться к недостижимому Верховному Господу Кришне. В действительности нет ничего выше поклонения вайшнавам. Шримад Бхагаватам ясно говорит, что вайшнавы дороже Господу Кришне, чем даже такие возвышенные личности, как Господь Ананта Шеша, Лакшми Деви, Господь Брама или Господь Шива. В Шримад Бхагаватам 11.14.15 говорится: «О Удхава, ты и все мои преданные дороже мне всех на свете. Хотя Брама мой сын, Шива моя часть, Санкаршана мой брат, а Лакшмидеви моя супруга, все они не так дороги мне, как ты. Что говорить о других, если даже я сам в форме божеств не так дорог себе?» Итак, если кто-то оскорбит вайшнава, осуждая его, будет ужасно страдать рождение за рождением. Можно лишиться всего благочестия, знаний и аскетизма. Бессмысленно критикуя вайшнава, Господь Кришна отказывается даже принимать поклонение такого грешника. Мать-земля блаженствует, когда вайшнав, чей святой лик повсюду разрушает невежество и грех, танцует на ней, благословляя удачи и даже небеса. Шивастакур – возвышенный вайшнав, но ты настолько греховен, что оскорбил его. Твоя проказа – лишь напоминание о твоих грехах. Настоящее наказание еще впереди, когда ты встретишься с Ямараджем, богом смерти. Поэтому я не хочу даже смотреть на тебя. От меня ты не получишь освобождения». С низко опущенной головой Гопала Чапала слушал гневные слова Господа, а потом снова заговорил с еще большим смирением и мольбой в голосе, зажав в зубах пучок соломы: «Из-за невежества я погубил себя. Зараженный болезнью материализма, я к своему ужасу оскорбил вайшнаву и получил заслуженное наказание. Но теперь, о Господь, я молю, скажи, как мне освободиться? Великие святые всегда исцеляют от страданий страждущих и прощают богохульников. Поэтому я пришел искать у тебя прибежище. Если ты прогонишь меня, где мне искать спасения? Ты знаешь, какие аскезы очищают от тех или иных грехов. Так скажи, как добрый отец, какими аскезами я могу заслужить прощение? Я совершил вайшнаву апарадху и пью полную чашу страданий за это. Проказа для такого оскорбителя только первое наказание», — сурово отвечал Господь. «Это начало, худшее впереди. У Ямараджа есть 500 тысяч видов наказаний для таких оскорбителей. Сейчас же отправляйся к Шривасу Такуру и упади ему в ноги. Ты оскорбил Шриваса, и поэтому только его милостью ты можешь быть прощен. Если колючка застряла в горле, ее можно вытащить только другой колючкой. И если колючка в ноге, не нужно лечить руки. Шривас Пандит – возвышенная и разумная личность. Если ты попросишь, он без сомнения простит тебя». Преданные громко выразили свое одобрение. Прокаженный Гопала Чипала снова поклонился Господу и его спутникам и поспешил увидеть Шиваса Такура. По своей беспричинной милости благородный Шивас Такур снял с него бремя вины за все оскорбления и спас от худшей участи. Господь Чайтанья ясно объяснил ужасные последствия оскорблений вайшнавов. Но если и на сей раз человек станет совершать оскорбление, Господь Чайтанья сам накажет его. Интересный момент. Вы заметили, что сам Шивас Такур даже не обиделся. Бог обиделся, потому что его чистого преданного оскорбили. Даже если вы стали свидетелем ссоры двух вайшнавов, не думайте о них плохо. Здесь нет места вражде и злобе. Такие ссоры трансцендентные и приятны Господу. Имеется в виду чистые вайшнавы, конечно. Упреки и оскорбления, которыми обменивались Рукмини и Садябама, со стороны выглядели как перебранки, но на деле не были ими, потому что обеих связывает постоянное служение их возлюбленному Господу и Повелителю. Между вайшнавами не может быть вражды. Из-за своего игривого характера Верховный Господь сам разжигает эту борьбу. Но если кто-то по глупости встанет на одну из враждующих сторон, он будет осужден за вайшнава апаратху. Вайшнава – это различные части тела Господа. Разве может одна рука служить ему, а другая причинять боль? Кто понимает это, становится зрелым в преданном служении. Кто понимает, что Господь Кришна и его преданные неразличны, и с этим сознанием служит Господу, без труда пересчет этот океан невежества. Прославляя, слушая и понимая этот трансцендентный предмет, можно избежать вайшнава апаратхи. Еще один интересный момент нашел в интернете, на вайшнавских сайтах. Один человек задал вопросы. Я не могу понять механизм вайшнава апаратхи. Почему незначительное оскорбление вайшнава, например, словесное, вызывает ответный удар такой страшной силы? Или какое-то шуточное действие вроде того, что сделал Гопала Чайпала по отношению к Шивасу Пандиту? Гопала Чайпала не причинил вайшнаву какой-либо боли, даже если бы это могла быть просто боль от обиды. Мы знаем, что святые совершенны, и поэтому не обижаются, тем более на такую мелочь. Однако все тело Гопалы Чайпалы стало заживо разлагаться, причиняя ему невыносимую боль. Да и что касается дармы, святые вайшнавы находятся вне ее, так как следуют принципу сарва дарман парит яджия. Совершив этот поступок, Гопала Чайпала не нарушил чью-либо веру в дарму, ведь дарма предусматривает поклонение Дургадеве и другим полубогам. За что его наградили такой ужасной и мучительной болезнью? Но и это не все. Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что после смерти Гопала Чайпалу ожидают невообразимые страдания в аду за оскорбление вайшнава. Создается впечатление, что Бог просто мстит за своих. Гопала Чайпала не ударил Шиваса Такура, даже не обозвал его и не оттолкнул кого-либо от следования дарме. За что же его так наказали? Ответ. Святой вайшнав – это тот, кто способен прекратить всю боль каждого раз и навсегда. Оскорбляя вайшнава, вы подрываете в глазах других его авторитет и разрушаете у других веру в то, что он говорит. Утратив веру, очень многие не воспользуются помощью святого вайшнава и его милостью. Можете ли вы вообразить, какая бесконечно огромная гора страданий могла бы быть снята с несчастных плеч, но из-за ваших оскорблений осталась на своем месте? Даже если вы оттолкнете от спасения одного человека, вся его боль за сотни будущих рождений, которых могло бы не быть, будет возложена на вашу голову. Даже малейшее сомнение, которое вам удастся породить в сердце другого человека, приведет к боли, которую он мог бы избежать, но не избежал. Ибо наличие сомнений влияет на степень усердия, с которым человек следует наставлениям вайшнава. Оскорбляя вайшнава, вы отрицаете Бога и путь к Нему. Таким образом, вы вносите свой вклад в продолжение всеобщей боли. И могущество этого вклада зависит от силы оскорблений. Наставления священных писаний, которые распространяют вайшнавы, это источник жизни, который оскорбители пытаются отравить. Большое спасибо за внимание, Харе Кришна. Может быть, есть какие-то вопросы?
Получается, что вот эти вот, вайшнава апаратхи, например, карми там совершают какие-то, может быть, кто-то там засомневается, например, родственники, да? То есть они тоже вот эту боль берут на себя?
Здесь сказано в зависимости от силы оскорблений, насколько мы внесли или кто-то другой сомнение, вот этот вклад оценивается. Карми не очень сильно на нас влияют на самом деле. Мы уже более-менее защищены от слов материалистов. Наиболее опасны лже-вайшнавы. Если человек регулярно изучает книги Прабхупады, какой карми сможет его сбить с панталыку, с пути истинного. Это же нереально. Если человек не Канишха, а Адхикари. Мадхьяма Адхикари, он еще не до конца хорошо разбирается в шастрах, но его вера уже твердая. Если даже кто-то его победит в философском споре, он скажет, да, я проиграл, пойду к гуру спрошу, в чем я ошибся. Его вера не страдает. Потом Прабхупада говорил, искон это общество Мадхьяма Адхикари, как минимум. Поэтому наша задача становиться все более устойчивыми в преданном служении, обладать знанием, тогда мы будем сразу замечать, начинается аппаратха, сразу же пресекать ее, а не то, чтобы выслушивать, а потом пытаться разбить. Нет, это как в бою. Самое лучшее – это встречный удар, а не то, что надо увернуться, блокировать. Встречный удар – самое то. Опытный йог, если видит какая-то мысль, которая ему навредит, вдалеке появилась, он там ее гасит. Так же и с вайшнава аппаратха. Лучше сразу погасить. Это мой взгляд. Потому что если не погасишь, потом такое осквернение. Сколько киртанов надо, сколько джапы, сколько общения с более старшими чистыми вайшнавами, чтобы от этого очиститься. И то шрам может остаться.
Можно просто не слушать пути. Или обязательно нужно?
Два варианта. Вы либо разбиваете аргументами, либо вы уходите с вами вишну-вишну. О, Всевышний, спаси меня от этого.
Равноценный.
Равноценный? Вы просто смотрите, насколько возможен первый вариант. Потому что третий вариант – отрезать язык оскорбителю, потом голову, а потом самим укатиться в Ганги. Неприемлем для нас. Хотя есть такие наставления. Бхимасена так и делал. Он не топился, он просто языки вырывал оскорбителю. От него невозможно было спастись. Он говорил, что мои руки настолько сильны, что если небо решит упасть на землю, я не дам этому совершиться. И Кришна сказал, он не преувеличивает, он очень скромно говорит о своих способностях. Да, Кришна сказал, что слова Бхимы о его силе исполнены смирения и скромности. Хотя он говорит, если кто-то попадется в мои руки, ни Индра, ни другой полубог не сможет его спасти. Такая мощь была.
Почему он так всегда долго с дурьотками дерется, прямо раздражает? Он же может одним пальцем, но они одинаково давят, и никто не
приятно не Дурьотхана превосходит Бхимасену в этой лили, как показано, техникой. А Бхима – силой. В боевых искусствах есть такой принцип – син, вадза, тан. Тело, техника, разум. Когда встречается развитое тело и развитая техника, побеждает техника, когда встречается развитая техника и развитый разум, побеждает разум. И Бхимасена играет роль не самого великого воина, хотя это Мукхья Прана, это Ваю, ветер вселенной и ветер духовного мира. Он самый сильный воин на Курукшетре. И только Мадхвачарья, комментируя Махабарату, эту тайну раскрыл. Что Мадхвачарья это тоже воплощение Мукхья Праны. Это Бхима в прошлом воплощении. А до этого все остальные Махабараты, даже Вьясадевы, показывают, что Бхимасена был не самым великим воином. И это же игра. Это приятно. Настоящие кшатрии, они прославляют достойного противника. Они готовы его на куски рассечь, на маленькие кусочки, но при этом они всегда прославляют чужую доблесть. Поэтому время Дурьотхана еще не пришло. Вы же знаете, Дурьотхана – это воплощение кали, воплощение раздора, лжи. И он должен был быть убит последним, потому что это анарха, обман и самообман погибает последний. А Бхимасена, как один из самых величайших вайшнав, знает замысел Господа, поэтому он не торопится. Он мог их поубивать всех сразу и быстро. Он пощадил Дроначарию, пощадил Бишмадева. Мадхвачарья это описывает, так непривычно слушать. Пощадил Карну. Карна в него стрелял, бесполезно. Бхимасена прыгнул на его колесницу, Карна в ужасе прыгнул на лошадей. Бхимасена сказал Дроначарье, только потому, что ты мой гуру, я тебя не убиваю. И делаю вид, что ты сильнее меня. И Дроначарье это понял, что он тоже не мог его убить, хотя пытался. Даже Нараяна Астра ничего с ним не могла сделать, которая могла все уничтожить на Курукшетре. Бхимасена, как настоящий кшатрий, не стал следовать совету Кришны. Все ложитесь. Не стал следовать совету Кришны. Все ложитесь, и она исчезнет. Кшатрии никогда оружие не складывают. И Бхимасена единственный, кто вел всегда себя как стопроцентный кшатрий. Единственный. Он стоял с оружием гордо. Все легли. И Нараяна Астра ему на голову прямо опустилась, как шляпа. Сверкала, сияла, и Бхимасена стоял. Весь сиял. как на дискотеке 80-х. И Арджуна пустил водяное оружие, чтобы как-то жар Нараянастры уменьшить, чтобы Бхимасена не пострадал. Но Мадхвачарья говорил, Нараянастра ничего не могла ему сделать. Бхимасена был для нее непостижим, даже для нее божественное оружие. Поэтому эта лила, Драупади, могла своим проклятием их всех уничтожить, когда ее пытались раздеть. Они бы все бы умерли на месте. Она бы к себе прикоснуться даже не дала. Если просто Дамаянти, которая не была чистой вишнави, как Драупади, сказала охотнику, который пытался ее изнасиловать, ах ты негодяй, сгори на месте, все, кучка пепла осталась. А Драупади это вечная спутница Господа. Она шмеля покормила просадом. Этот шмель в следующей жизни родился духовным учителем Мадхвачарьи. И получил освобождение. Вернулся в духовный мир. Потому что если твой ученик чистый преданный, все, ты уходишь в духовный мир. Она знала замысел Господа, должна лила раскрутиться. Все силы должны стянуться на Курукшетру. Сейчас она их убьет своим проклятием, игра не состоится. Поэтому она промолчала. И, конечно, там показано, Гандхари, ой, дочка, не проклинай. И она как будто бы последовала ее просьбе. На самом деле причины намного более глубокие. Проклятия женщин до сих пор работают. Гуру Махарадж говорит, будьте осторожны с проклятиями женщин. Женщины, будьте осторожны. Это ко всем людям относится, не только к мужчинам, к женщинам так. А там целомудренные женщины, чистые преданные, тем более, вечные спутники Господа. Поэтому это лила. И она имеет свой сценарий определенный. И Бхимасена смакует все это. Как только он родился, он сразу издал боевой крик. И сыновья Дхритараштры содрогнулись от ужаса. Он как родился, показал, я вас всех убью. Дайте срок только. Я вас всегда убиваю. Как бы вы ни являлись. Если не я, то Господь, вы все равно будете убиты. Что? Да. Бимал убил Дурьотхану. Когда пандавы встречались со 100 сыновьями Дритараштры на поле битвы Курукшетры, они их не убивали, потому что это был обет Бимы. Я убью Дурьотхану и 99 его братьев сам. Чтобы он свой обет исполнил, они их не убивали.
Кроме Викарны, да?
Тоже убили. А зачем ему здесь оставаться? Ему духовный мир можно вернуться, уж ему-то. Он же заступился за Рупади. Те, кто погиб на Курукшетре, они же получили величайшую милость. Вернулись в духовный мир. Зачем такого хорошего человека в живых оставлять? Единственный, кто за Рупади слово замолвил, сказал, что здесь творится? Адхарма! Как могут так обращаться женщины с невесткой? Тем более. Ну что думаете, Кришна не точканул его хорошие слова, его благородный поступок? В своей черной книжке он поставил напротив его имени большой минус, чтобы не забыть. Его-то точно надо убить, чтобы вернулся в духовный мир. А Викарну-то замочить надо в любом случае на Курукшетре.
То есть это тоже великие личности, да, получается? Даже демоны.
А кому еще позволено с Господом лично играть? Демоны, великие демоны, это же все вайшнавы. Просто не играют эти роли. Великие демоны, противники Бога. Кали, он, конечно, не подарок, но он же слуга Бога тоже. У него просто характер плохой, поэтому ему дали вот эту югу, чтобы он своим характером тут все портил. Действовал в соответствии со своим характером. Но он же по воле Господа это делает. Как его слуга, Кали-юга нужна в материальном мире. Трета такой хитрый весь, Шакуни, воплощение Трета-юги. Марио Пьюза написал книги «Крестный отец», «Последний дон», дон это глава мафии, и первый дон про папу римского, Борджиа. И он пишет предисловие, я считаю, что он был первым доном, первым главарем мафии. Марио Пьюза не читал Махабарату, первый дон это был Шакуни. Вот где душа истинного мафиоза была проявлена в полной мере. Сила, все, остальное ничто. Христос кукол на кресте, на алтаре. Единственное, что стоит на первом месте, это мое благополучие, мое богатство, мое могущество. Характер истинного мафиоза. Шакуни. куда там мелким уголовником Кали-юги. Сам Бог поражался его изворотливому разуму. Мава Шри. Разве кто-то мог еще вот такие интриги плести? Вот великая личность должна быть.
Без него бы ничего не
было. Без него бы было бы неинтересно. Поэтому в играх Господа участвовать — это великая удача. Им так нравится, что они из лилы в лилу перерождаются. Другие роли играют. Например, я слышал, что Ашватхама, это же один из рудр, Господь Шива, в следующий раз явится как Вьясадева. Будет эту роль играть, позитивную.
Они еще меняются.
Да? Это их служение, поймите. Их служение Богу. Джая Виджая сказали: о Господь, ты что-то загрустил. На Вайкумхе дело было, где все хорошо. Мы видим, что ты хочешь проявить свой гнев, но у тебя нет противника, поэтому мы хотим сослужить тебе эту службу, отправь нас в материальный мир, мы будем тебе достойными противниками. Кто еще может быть достойным противником для Бога? Какая-то обусловленная джива, что ли? Когда Джая Виджая шли в материальный мир, полубоги понимали, что идут величайшие личности по силе. Потому что один житель Вайкунхи превосходит силой всех жителей материального мира. У них нет кармы. Они когда падали в материальный мир, все поняли, включая Брахму, что не только великие демоны родятся, но и великие личности пришли со своей задачей. И поэтому такая мощь. Вы же видите в Махабхарате, там не какая-то накачанная сила. Взял силой воли, тренируйся, тренируйся, как Брюс Ли. И все, Махарадха. Нет, это великие личности сверху пришли. У них это уже было, просто через тренировки они как бы это проявили. Потому что даже Бог приходит и принимает гуру, показывая обыкновенным живым существам, что нужно учиться. Зачем Богу учиться? Он сам все знание дает. Но он показывает, надо учиться, чтобы не было потом спекуляций. Поэтому это великие личности. Бишмадев, один из Васу, Карна, сын Бога Солнца, Арджуна, сын Индры, вечный спутник Господа. Все они непростые личности. Чтобы игра была интересна. А против кого еще Господь будет сражаться? С Майком Тайсоном, что ли, на ринге боксировать? От железного Майка даже в лучшие годы там ничего бы не осталось.
Про татва-вади, да?
Да. Так называемый татва-вади. На самом деле настоящие татва-вади, которые в Индии, последователи Мадхвачарьи, они прославляют искон.
Да, то есть другой Мадхвачарьи, да, которому мы молитву.
Почему другой? Нет, нет, просто вот российские татва-вади какие-то появились. Однажды Мадхва Сампрадая праздновала 700-летие. По-моему, 700-летие. Рагхнат Махарадж рассказывает эту историю. Я ее тоже рассказывал не один раз. И эта сампрадая отличается тем, что за все 700 лет ни один саньяси не пал жертвой майи. Потому что они всему следуют досконально. Нормальная статистика для саньяси в любой сампрадае 45-55% падений. Нормально считается. Материальный мир, Кали-юга. А там не один. И они собрались. Куча духовных учителей, куча саньяси, куча брамачари, куча грехас хороших. Индия. Их глава пришел. Ему дали слово. И он сказал: я согласен, что здесь собрались вайшнавы. Что у нас великая сампрадая. Но Бхагавата-дхарма в чистом виде никогда не распространялась за пределы Индии. Это смог сделать только его божественная милость Аче Бхактивиданта с вами Прабхупада. И его последователи, и его ученики, и ученики его учеников продолжают проповедовать бхакти-йогу, славу святого имени Господа Кришны повсюду в мире. И лично я считаю, что все мы вместе взятые не стоим и пылинки с лотосных стоп последователя Шрилы Прабхупады. Таково его мнение. Настолько истинный вайшнав понимает, что сделал Шрила Прабхупада. Ничего себе, это полные полномочия Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды. Насколько великая душа пришла. И сделала то, что никто никогда не делал до него. И более того, после его ухода все продолжает развиваться все больше и больше. Значит, там милость всей парампуры, панчататвы, Радхи Кришны. В Исконе.
Получается, что Шрила Прабхупада вышел за пределы Индии, да, как-то вот учил, да, знания. А у нас же ведь здесь было же уже ведическое знание как-то этого, или как?
Ведическое знание было, угу, но сплыло.
Угу.
Понимаете? Нужен ачарья, который опять напишет Бхагавадгиту, как она есть.
Угу.
И адаптирует вершину духовного знания время, место и обстоятельства, то есть квалификация. Это делает ачарья. Хари Кришна мантру повторяли в России в 17 веке, в 19. Богоименники их звали. На берегах Волги. И Хари Кришна повторяли на бороде. Узелки завязывали, 108 узелков, и туда-сюда гоняли по бороде. Джапу. Но движение не распространилось, потому что нужна милость Господа Чайтаньи, чтобы все распространилось. Это он это делает, он вошел в движение Санкиртаны. Поэтому у нас что-то получается, не потому что мы такие вайшнавы. У Бон Махараджа ничего не получилось. Великий Сандьяси, великий знаток санскрита, один из выдающихся учеников Бхактисиддханты Сарасвати Такур. У него ничего не получилось. Время еще не пришло. Поэтому Хари Кришна Махамантра, она была известна и до прихода Господа Чайтаньи. Что он сделал? Намо Махава Даньяя. Кришна Према Прадаяте. Он Хари Кришна Махамантру вставил в Раджа Прему. Теперь можно любовь жителей Вриндавана, самую высшую любовь духовного мира, получить, повторяя Хари Кришна Махамантру. Потому что это Господь Чайтанья сделал. Поэтому он самое милостивое воплощение Бога. Он дает то, что никто никогда не давал. И не будет давать любовь обитателей Вриндавана. И чтобы эта мантра начала работать, тринатопису ничина надо развить. Через участие в миссии. Через служение вайшнава. Через повторение святого имени. Святое имя очищает. Но на какой стадии? На очистительной, на мабхаса. Тень святого имени. Когда мы от оскорблений избавляемся. Осознанно и решительно. Становимся внимательными. Серьезными. И так мы дойдем до Шудхананы, чистого святого имени, и Кришна Према снизойдет с Галоки Вриндавана. Кто бы там что ни говорил, материалисты, демоны, дармадваджи, падшие вайшнавы, мы должны идти. Тогда мы дойдем. Нас не догонят. Вы что, не понимаете, что вы идете в духовный мир? Это же очевидно. Нас не догонят. Не угадали они, не догонят. Чего, вопрос есть?
Да? Когда человек пронесал, кто тебе помнишь, много всяких вообще, ты не так делаешь, или там, не так танцуешь, или еще что-то, тоже критика?
Критике с древнегреческого означает разделять. То есть есть критика конструктивная, мы отделяем грех от человека, проступок от человека. И пытаемся ему помочь. Это нормально. Конструктивная критика принимается. Также конструктивно в чем выражается? Я не вспоминаю все его прошлые проколы. А ты еще тогда то сделал, а еще и это. Все там выписываем человеку. Досье сразу открываем и все. Нет, мы конкретные случаи рассматриваем. Это как при воспитании ребенка. Есть хороший пример. Нужно сразу ребенка отделить от проступка. Если мы его будем наказывать, не отделяя от проступка, он будет еще хуже становиться на зло нам. Его ложное эго будет расти. А если мы скажем, как такой хороший мальчик мог совершить такой плохой поступок, не могу понять. Мы отделили, и ребенок сразу начинает соображать. С вами Махараш говорит, приезжали какие-то продвинутые грехасхи из Индии, и их дочь зовут Радха. Насколько я помню, Радха, по-моему. Она маленькая девочка, прибегает к маме. Где-то играла, прибегает, она ее обнимает, гладит по голове и говорит, Радха очень хорошая девочка. Она повторяет минимум 16 кругов каждый день и любит Шрилу Прабхупаду. И она убегает. Опять прибегает, она опять ее обнимает, говорит, ой, какая Радха хорошая девочка. Она каждый день минимум 16 кругов джапы повторяет. И очень любит Шилу Прабхупады. Она опять убегает довольна, она уже знает, что нужно всю жизнь делать. Поймите этот момент, мы грех презираем, а не грешника. Мы желанием помочь критикуем, и это должно присутствовать. А как без этого? Мы тогда никому помочь не сможем. Через лекции намекать или вопить сасаны прямо, все выборочно слушают. Если у нас есть отношения или положения, позволяют, мы как-то пытаемся помочь человеку. Это тоже критика, но конструктивная. Она не оскорбительна. Но при этом нужно смотреть, чтобы человек не обиделся. Потому что можно все правильно сказать, человек все равно обидится. Поэтому нужно попросить прощения. Как в этом юмористическом рассказе, мне понравились слова. Лидер говорит, президент храма, все, все построились на Харинаму, да. А почему это, Прабу, вы полуголый, на вас только тхоти? Где верх, где курта? Стирается. Ну-ка дайте ему майку. На Харинаму идем. Нет, не одену майку. Почему? Созвучно с майей. Ну-ка все приготовьте, сейчас начнутся вайшнава парадхи. Это нормально. Нужно внутрь себя смотреть всегда. Я мечом размахиваю, с каким мотивом-то? С любовью, желанием помочь, или же просто вот негатив свой выплескиваю. Хотя бы в уме надо взять соломинку, пучок соломы в рот и начать говорить. Что? Все, что вы берете в рот, становится частью вашего сознания. Солома сразу как бы чух, ниже соломы. Такое состояние сознания сразу смиренное начинает проявляться. Поэтому они так и делали вайшнавы. Брали либо соломинку, либо пучок соломы. И после этого делали дандават, а потом уже обращались с молитвой. В читании Чаритамрити таких картинок много. Пучок соломы во рту, и сложенные руки, и молитва Господу, читание, либо кому-то еще. Это очень важно. Вайшнавское отношение – это любовь и правдивость. То есть мы видим недостатки, мы просто не радуемся. И другим не рассказываем с радостью, что вот у этих такие недостатки, а у тех еще хуже. Нет, мы их видим, но пытаемся помочь. Для общего блага.
Вы сказали, там, где есть любовь, всегда будет гнев.
Да.
Это вот этот момент, то, что с любовью увидеть гнев.
Если не любите человека, не имеете права ругать. Если полюбили человека, обязаны ругать. Есть любовь, чтобы его исправить, чтобы жизнь его не наказывала. Лучше пусть гуру отругает, чем карма накажет. Один преданный, еще в начале движения в России, гуру не слушался. И каждый раз его письма были все более печальными. Последнее письмо он написал. Дорогой гуру Махарадж, я сижу в тюрьме. Пишу вам, что мне делать? А что гуру сделает? Побег устроит, что ли? Побег из Шоушенка. Вот он не слушался гуру, его карма наказал. Смотрите, 72% кармы в неизменном состоянии идут. 28% кармы можно изменить с помощью знания. С помощью принятия духовного знания можно уничтожить всю карму. Карма как уничтожается? Как огонь сжигает дотла дрова, так и это знание, Кришна говорит в 4 главе Бхагавадгиты, уничтожит греховные реакции прошлого. Знание уничтожает грехи, уничтожает карму, меняет судьбу. Потому что повторять святое имя нужно в знании, проповедовать нужно в знании, служить нужно в знании, все нужно делать в знании. Что означает знание? Когда оно есть, человек начинает себя вести в соответствии с этим знанием. И вот тогда все уничтожается со временем. Даже если мы станем чистыми преданными лет через 15-20, Кришна нам немножко кармы оставит, чтобы мы еще попроповедовали. А то как-то без кармы ходить? Нас уже земля не удержит, и ни небеса не удержит. Все, мы уже в духовной мире должны быть. Поэтому Кришна чистым преданным внешне оставляет как будто бы немножко кармы. Но это уже освобожденные души. Они ради нас остались, чтобы нам проповедовать, помогать, обучать, ругать. Иначе мы бы без гуру остались. Только человек чисто святыми произнес, все, проявленная карма, фу, осталась, непроявленная, исчезла, сгорела.
Ну, я где-то слышала в лекции, что самоубийство тоже может быть в благости.
В благости? Да, может быть. И Шунжана с вами в благости утопился в священной реке. Он нанял браманов, чтобы они прочитали мантры, определенный извет, чтобы он в результате этого самоубийства не получил тело привидения. Потому что мужчина, когда топится в Ганге, не получает освобождения, в отличие от женщины. Мухти. Не то, что вы на галку говорите, да, он, весь искон бы перетопился, тут одни брамачари бы саньяси остались в движении. Заманчиво же. Ты куда, дорогая? В Индию? Гуру Махараджи. Куда тебя ждать? Не жди. В этой жизни, по крайней мере. Я схожу в безличный браман после того, как утоплюсь, потом вернусь сюда, ведь это не полное освобождение, саюджи мукти, но уже без кармы приду, у меня будет такое мощное рождение. Буду так практиковать. И точно обрету Кришна прямо бхакти. Поэтому говорится мокша, мукти.
А что получается, когда приходит из брамана без кармы?
Да. Так чтобы уйти безличный браман, все, кармы не должно быть. Поэтому это всегда благоприятно. Когда Кришна убивает демонов, они уходят без личных браман, они возвращаются без кармы, очень хорошее рождение.
Возвышенные личности могут,
могут стать. Без кармы. Представляете, какое рождение хорошее. Не давит на вас эта карма.
Так откуда она карму берет?
Начинает опять действовать. Неправильно.
Знание.
Да, можно же использовать неправильно. Любое хорошее положение. Это же материальный мир. Либо прогрессируешь, либо деградируешь.
А вот, допустим, я в этой книге, в книжечитании, прочитала то, что... Или я неправильно прочитала то, что он принял учителя у Майявади. У него учитель был у самого госпочитания Майявади, да?
Он не был в Майявади. Просто это была имперсональная сампрадая. Вайшнавов тогда было очень мало. Но Ишварапури не был в Майяваде сам по себе. Просто считалось, что это майявадская сампрадая. Господь Читания должен был все разбить. И майявада в первую очередь. Вот он и разбил майявадской сампрадая вдруг. Вайшнав, который всех с ума сводит. Своими киртанами, своей любовью к Богу. Шишипара Мадеванта Гурсуна Киджай, Шимат Бхагаватам Киджай, Ананда Коти Вайшнаврина Киджай, Шива Прабхупада Киджай, Гора Примананда Хари Хари Бо, Шри Кришна Арпанамасту, Хари Кришна.